Пятница, 30 октября. Мальчишки из 6 Б стояли, выстроившись в шеренгу у входа в школу, дожидаясь учителя физкультуры Авелу. В руках у каждого был пакет или сумка со спортивной одеждой. Упаси Господь кого-нибудь забыть форму или прогулять урок физкультуры без уважительной причины. Они стояли на расстоянии вытянутой руки, как физрук научил их на самом первом занятии в 4 классе, когда ответственность за их физическое воспитание, до тех пор входившая в обязанности классной руководительницы, легла на его плечи. «Выстроиться в шеренгу на расстоянии вытянутой руки!» Во время войны физрук Авела был пилотом. Пару раз он развлекал мальчишек рассказами о воздушных боях и экстренных посадках на пшеничном поле. Это произвело впечатление. Физрука уважали. Класс, считавшийся сложным и неуправляемым, послушно выстроился. Мальчишки стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга, хотя физрук еще даже не появился. Все знали, если строй покажется ему недостаточно ровным, он может заставить их стоять на месте лишние 10 минут или отменить обещанный волейбольный матч, заменив его подтягиванием и отжиманиями. Оскар, как и все остальные, его побаивался. Вряд ли физрук с его коротко стриженными седыми волосами, орлиным носом, спортивным телосложением и железными мускулами способен был полюбить или хотя бы понять слабого, полного забитого ученика. Но, по крайней мере, на уроках физкультуры всегда царил порядок. В присутствии учителя ни Йонни, ни Микке, ни Томас никаких вольностей себе не позволяли. Юхан вышел из строя и бросил взгляд на школу. Затем вскинул руку в нацистском приветствии и произнес: «Строй смирно! Сегодня у нас пожарная подготовка с веревкой!» Кое-кто нервно засмеялся. Физрук обожал пожарную подготовку. Один раз в четверть ученикам приходилось лезть по веревке в окно, пока учитель засекал время секундомером. Если им удавалось побить предыдущий рекорд, на следующем занятии им разрешалось поиграть в «Море волнуется» раз. Но это еще нужно было заслужить. Юхан нырнул обратно в строй и вовремя. Через пару секунд в дверях школы возник физрук и стремительным шагом направился к спортзалу. Он шел, глядя прямо перед собой, и даже не удостоил шеренгу взглядом. Пройдя полпути, не замедляя шага, он махнул ученикам: «За мной!» и даже не обернулся. Они двинулись строем, стараясь выдерживать расстояние. Томас, шедший вслед за Оскаром, наступал ему на пятки, так что задник одного ботинка соскочил. Но Оскар продолжал идти, не оборачиваясь. После истории с розгами они оставили его в покое. Конечно, извиняться перед ним никто не стал, но пока на его щеке олел свежий шрам, они, наверное, сочли, что этого достаточно на время. Элли. Поджав пальцы, чтобы не потерять ботинок, Оскар вышагивал к спортзалу. «Где же Элли? Он вчера весь вечер простоял у окна в ожидании, что она вот-вот вернется домой, но вместо этого он увидел, как около 10 Элли вышла из дому. Потом он с мамой пил горячий шоколад с булочками и, возможно, пропустил ее возвращение. Но на стук она так и не ответила». Класс проследовал в раздевалку, строй рассыпался. Физрук Авела дожидался их, сложив руки на груди.
«Так, сегодня силовая подготовка. Турник, прыжки через козла, скакалка».
Общий стон. Физрук кивнул.
«Если все хорошо, если вы как следует поработать, в следующий раз мы играть вышибалы. Но сегодня силовая подготовка. Шагом марш!»
Разговор был окончен. Приходилось довольствоваться обещанием игры в вышибалы. И класс начал торопливо переодеваться. Как всегда, прежде чем снять штаны, Оскар повернулся ко всем спиной. Трусы из-за сыкарика сидели несколько странно. В спортзал уже вовсю выкатывали снаряды и устанавливали штангу. Юхан и Оскар вытащили маты. Когда все снаряды оказались на своих местах, физрук дунул свисток. Упражнений было 5, и класс поделили на 5 пар. Оскар оказался в паре со Стаффе, что не могло не радовать, поскольку он был единственным в классе, кому гимнастика давалась хуже, чем самому Оскару. Силы Стаффе, конечно, было не занимать, но гибкостью он не отличался. Он был толстым, толще Оскара, но его при этом никто не доставал. При одном взгляде на него становилось ясно, тот, кто попробует до него докопаться, сильно об этом пожалеет. Физрук снова свистнул, и они приступили к занятиям. Турник. Вверх подбородок, вниз. Снова вверх. Оскар подтянулся два раза, став пять, после чего спрыгнул с турника. Свисток, приседание. Стаффе, как ни в чем не бывало, валялся на матах и смотрел в потолок. Оскар старательно делал вид, что приседает, пока не раздался новый свисток. Скакалка. С этим у Оскара было хорошо. Он принялся скакать, пока Стаффе путался в скакалке ногами. Потом были обычные отжимания. Что-что, а отжаться Стаффе мог сколько угодно раз. И, наконец, козел. Этот чертов козел. Вот когда Оскар в очередной раз порадовался, что оказался в одной группе со Стаффе. Он украдкой поглядел, как Микке, Джонни и Улов с легкостью перелетают через козла, отталкиваясь от пружинищего мостика. Стаффе взял разбег, сорвался с места, оттолкнулся от мостика так, что тот затрещал, и все равно не смог запрыгнуть на козла. Он развернулся, чтобы возвратиться на исходную, но тут подошел физрук. «Надо запрыгнуть!»
«Я не могу».
«Не можешь прыгать, ползи!»
«Что?»
«Ползи! Ползи! Залезай!»
Стаффе обхватил руками козла, залез на него и, как пьяный, сполз с другого конца. Физрук махнул рукой «Давай!» и Оскар побежал. Пробежав несколько шагов, Оскар внезапно принял решение – он попробует. Физрук когда-то объяснял ему, что главное не бояться препятствия. Обычно Оскар слишком слабо отталкивался, боясь потерять равновесие или удариться о снаряд. Но на этот раз он решил прыгнуть в полную силу, представив, что ему все по плечу. Физрук не сводил с него глаз, и Оскар, что есть мочи, побежал к мостику. Он даже не заметил момент прыжка, думая лишь о том, как бы перескочить через козла. Впервые он по-настоящему оттолкнулся от мостика, не притормаживая, и тело само взмыло в воздух, руки взметнулись вперед, нашли опору и вытолкнули тело на другую сторону. Он перелетел через козла с такой скоростью, что потерял равновесие и покатился кубарем. Но у него получилось. Оскар обернулся и посмотрел на физрука. Тот хоть и не улыбнулся, но одобрительно кивнул. «Молодец, Оскар, только держи равновесие!» Физрук свистнул, объявляя передышку перед новой попыткой. На второй раз Оскару удалось не только перепрыгнуть через козла, но и удержаться на ногах. Очередной свисток возвестил конец урока, и пока убирали снаряды, физрук удалился в свой кабинет. Оскар разблокировал колеса козла, закатил его в комнату для инвентаря, похлопав по боку, как послушную лошадь, которую наконец-то смог укротить. Задвинув снаряд на место, Оскар направился к раздевалке. Ему нужно было поговорить с физруком. Однако не успел он дойти до двери, как ему пришлось остановиться. Петля из сложенной вдвое скакалки скользнула по плечам и натянулась на животе. Кто-то его держал. За спиной он услышал голос Йонни. «Но, поросеночек!» Оскар развернулся на 180 градусов, так что скакалка оказалась на пояснице. Йонни стоял прямо перед ним, держа в руках ее концы. Он подергал их, как вожжи. Причмокнул «Но! Пошел!» Оскар обеими руками ухватился за скакалку и дернул, так что Йонни выпустил ручки. Скакалка со стуком упала на пол, за спиной Оскара. Йонни указал на нее. «А теперь подними». Оскар взялся за середину скакалки, раскрутил ее над головой так, что ручки застучали друг об друга, крикнул «Лови!» и отпустил. Скакалка со свистом рассекла воздух, и Йонни инстинктивно поднял руки, загораживая лицо. Она пролетела над его головой, и повисла на шведской стенке. Оскар вышел из спортзала и сбежал вниз по лестнице. Сердце стучало в ушах. Началось. Он перепрыгнул сразу через 3 ступеньки, приземлился на лестничную площадку, пересек раздевалку и вошел в кабинет физрука. Физрук сидел в своем спортивном костюме и разговаривал по телефону на каком-то иностранном языке, наверное, на испанском. Единственное, что Оскару удалось понять, это слово «перро», что, как он знал, означало «собака». Физрук знаком предложил ему сесть. Пока учитель говорил, несколько раз повторяя слово «перро», Оскар услышал, как Йонни вошел в раздевалку и начал что-то возбужденно обсуждать с друзьями. К тому времени, как физрук наговорился про свою собаку, раздевалка уже опустела. Он повернулся к Оскару. «Ну, Оскар, ты что хотел?» «Я хотел спросить, тренировки по четвергам...» «Да, можно я тоже буду на них ходить?»
«Силовая подготовка в бассейне?»
«Да. Мне нужно записаться?»
«Не надо записываться. Просто приходи. Четверг, 7 часов. Хочешь качаться?»
«Да, я... Да».
«Хорошо, занимайся. Научишься подтягиваться 50 раз».
Физрук изобразил в воздухе подтягивание. Оскар покачал головой. «Да нет. Но я приду».
«Тогда до четверга. Хорошо».
Оскар кивнул и хотел уже уйти, но вместо этого спросил. «Как там ваша собака?»
«Собака?»
«Да, я слышал, вы говорили «перро». Разве это не собака?» Физрук на секунду задумался.
«А, не «перро», «перро». Это значит «но». Например, «но не я». Это будет «перро и но». Понимаешь? Ты испанский тоже хочешь учить?»
Оскар с улыбкой покачал головой, объяснив, что пока с него хватит и тренировок. Раздевалка была пуста, не считая его одежды. Оскар снял спортивные трусы и застыл. Брюк не было. Ну, конечно, как он сразу не догадался. Он поискал в раздевалке, в туалете. Брюки исчезли. По дороге домой ноги кусал мороз. Пока они занимались физкультурой, пошел снег. Падающие снежинки таяли на его голых ногах. Во дворе он остановился под окнами Эли. Жалюзи были опущены. Внутри не было никакого движения. Крупные снежинки ласкали его запрокинутое лицо. Он поймал одну на язык. Она оказалась приятной на вкус. «Глянь-ка на Рагнара!» Холмберг указал на площадь, где снег успел запорошить круговую каменную мостовую. Один из местных алкашей неподвижно сидел на скамейке, укутавшись в широкое пальто, напоминая плохо слепленного снеговика. Холмберг вздохнул. «Придется его проведать, если скоро не пошевелится. Как ты?» «Да так себе». Стафан подложил еще одну подушку на служебный стул, чтобы унять боль в копчике. Он бы предпочел постоять или, куда лучше, полежать в собственной постели, но рапорт о вчерашних событиях следовало сдать в отдел по расследованию особо тяжких преступлений до выходных. Холмберг заглянул в свою записную книжку и постучал по ней ручкой. «Та троица из раздевалки. Они сказали, что убийца, прежде чем облить себя кислотой, крикнул «Элли, Элли!» И я подумал...» Сердце Стафана ёкнуло, и он всем телом подался вперед.
«Что, прям так и крикнул?»
«Да, ты что, знаешь, что это?»
«Да».
Стафан откинулся на спинку стула, и боль острой иглой пронзила все тело до самых кончиков волос. Он схватился за край стола, выпрямился и провел рукой по лицу. Холмберг не сводил с него глаз. «Ты хоть врачу показывался?»
«Да ну, пройдет. Элли, Элли».
«Это что, имя?»
Стафан медленно кивнул.
«Да, оно означает «Господь».
То есть он обращался к Богу? И как думаешь, тот его услышал?»
«Что?
Ну, Бог, думаешь, услышал?
Учитывая обстоятельства, это кажется несколько неправдоподобным. Но ты у нас в таких вещах лучше разбираешься».
«Да,
Это последние слова, произнесенные Христом на кресте. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» «Илай, Илай, лама сабахтани». Холмберг моргнул и уставился в свои записи. «Ясно?» «Евангелие от Матфея и Марка». Холмберг кивнул, пососал ручку. «Это надо включать в рапорт?»
Придя домой из школы, Оскар надел новые брюки и пошел к секс-шопу за газетой. Поговаривали, что убийцу удалось поймать, и ему не терпелось узнать все подробности, а также вырезать статью и сохранить ее в альбоме. По пути к киоску он чувствовал себя странно. Что-то было не так, как всегда, не считая снега. Возвращаясь домой с газетой, он понял, в чем дело. Он больше не озирался, просто шел. За всю дорогу ему даже не пришло в голову оглянуться по сторонам в поисках возможных преследователей. Оскар побежал. Он бежал до самого дома, зажав газету в руке, а снежинки целовали его лицо. Он запер за собой входную дверь, подошел к кровати, улегся на живот и постучал в стену. Тишина. Ему хотелось поговорить с Элли, все ей рассказать. Он раскрыл газету. Бассейн в Веллингбю, полицейские машины, скорая помощь, попытка убийства. Характер телесных повреждений подозреваемого затрудняет опознание. Фотография больницы Дендерит, где содержится подозреваемый, краткая информация о ранее совершенном преступлении, комментарии отсутствуют. И дальше подводная лодка, подводная лодка, подводная лодка. Состояние усиленной готовности. Звонок в дверь. Оскар спрыгнул с кровати и быстро вышел в коридор. «Элли, Элли, Элли!» Протянув руку к замку, он вдруг заколебался. «А если это Йонни и компания?» «Нет, они бы не посмели вот так взять и заявиться к нему домой». Он открыл дверь. На пороге стоял Юхан.
«Здорово».
«Ну, здорово. Не хочешь что-нибудь поделать?»
«Можно. А что?»
«Не знаю. Что-нибудь».
«Ну, давай».
Оскар натянул ботинки и куртку, пока Юхан поджидал его на лестнице.
«Йонни на тебя сильно разозлился.
Ну, там, в спортзале.
Это он взял мои штаны, да?»
«Ага. Я знаю, где они».
«И где?»
«Там, у бассейна. Я покажу».
Оскар подумал, что в таком случае Юхан мог бы их и принести, но ничего не сказал. На это рассчитывать не приходилось. Оскар кивнул и ответил: «Хорошо». Они дошли до бассейна и подобрали брюки, висевшие на кусте. Потом погуляли. Немного полепили снежков, покидали ими в деревья на меткость. Нашли на помойке кабель, куски которого годились для рогатки. Поговорили о маньяке, о подводной лодке, а также о Йонни, Микке и Томасе, которых Юхан, как выяснилось, считал придурками. «Вот дебилы. Тебя же они вроде не трогают.
Меня нет. Все равно».
Они дошли до палатки с хот-догами у метро и купили себе по две пустышки по кроне штука. Жареный хлеб из-под хот-дога с горчицей, кетчупом, соусом для гамбургеров и сырым луком. Начинало темнеть. Юхан трепался с продавщицей в окошке, а Оскар смотрел на приходящие и уходящие поезда метро, представляя себе множество электролиний, протянутых над рельсами. Со жгучим привкусом лука во рту они направились к школе, где их пути расходились. Оскар спросил: «Как думаешь, кто-нибудь кончает жизнь самоубийством, прыгнув на провода?»
«Не знаю. Наверное.
Мой брат знал одного, кто нассал на контактный рельс».
«И что с ним стало?»
«Умер. Ударило током через струю».
«В смысле? Он что, хотел умереть?»
«Да не, пьяный был».
«О, блин, ты только представь!»
Юхан изобразил, как тот расстегивает ширинку и мочится, и вдруг начинает трястись, что есть силы. Оскар засмеялся. Возле школы они разошлись в разные стороны, помахав друг другу на прощание. Оскар пошел домой, завязав найденные штаны на поясе и насвистывая мотивчик из сериала «Даллас». Снег прекратился, но куда ни глянь, повсюду раскинулось белое покрывало. В больших матовых стеклах здания малого бассейна горел свет. В четверг он туда пойдет. Начнет качаться. Станет сильнее.
Вечер пятницы у Китаёзы. Круглые часы в стальном корпусе на стене, несколько неуместные среди бумажных фонариков и золотых драконов, показывают без 5:09. Мужики сидят, потягивая свое пиво и погрузившись в пейзаж на салфетках под приборами. За окном продолжает падать снег. Виржиния чуть помешивает свой Сан-Франциско, задумчиво покусывая коктейльную палочку, увенчанную фигуркой Джонни Уокера. Да кто он такой, этот Джонни Уокер? Куда он идет? Она постучала палочкой о край бокала, и Морган поднял голову. Ты что, решила толкнуть речь? Ну, кто-то же должен. Они ей пересказали все, что узнали от Гёсты про Юки, мост и ребенка. После чего вся компания погрузилась в молчание. Виржиния звякнула кубиками льда в бокале и полюбовалась на тусклый свет лампы, отражавшийся в полурастаявших льдинках. «Я одного не понимаю. Если Гёста сказал правду, и все произошло именно так, где же он? В смысле, Юки?» Карлсон просиял, будто долго дожидался этого вопроса. «Вот и я о том же! Где труп? Если мы...» Морган поднял указательный палец перед самым лицом Карлсона. «Не смей называть Юки трупом!» «А как же его, по-твоему, называть? Усопший?» «Никак не называй, пока мы не узнаем, что произошло на самом деле». «Так а я о чем толкую? Пока у нас нет трупа... Пока они ничего... Пока они его не нашли, мы не можем...» «Кто это они?» «А сам ты как думаешь? Вертолетное подразделение в Берге?» «Полиция, конечно!» Ларри потер глаза и негромко хмыкнул. «Тут вот какая проблема. Пока его не нашли, никому до него дела нет. А раз никому дела нет, то искать его никто не будет». Виржиния покачала головой. «Нам нужно пойти в полицию и рассказать все как есть». «Ага, и что именно ты предлагаешь им сказать?» — усмехнулся Морган. «Послушайте, забейте вы на своих маньяков, подводные лодки и прочие дела. Мы трое неунывающих алкашей, один из наших собутыльников пропал, а другой собутыльник рассказал, что как-то вечером, выпив как следует, он увидел... Так, да?» «Ну а Гёста? Он же своими глазами видел, это же он...» «Да, да, все правильно, но у него же совсем крыша поехала. Ему только покажи полицейскую форму, он в обморок грохнется. Он такое не потянет, допросы там всякие». Морган пожал плечами. «Ничего не выйдет». «И что, вы просто оставите все как есть? А ты что предлагаешь?» Лаки, успевший за время разговора опустошить свою кружку пива, что-то пробормотал себе под нос. Виржиния наклонилась к нему, положив голову ему на плечо. «Что ты сказал?» Уставившись в нарисованный туманный пейзаж на пластиковой салфетке под тарелкой, Лаки прошептал. «Вы же обещали, что мы его поймаем». Морган стукнул по столу так, что кружки подскочили, и поднял руку, смахивавшую на клешню. «И поймаем. Надо только для начала найти какую-то зацепку». Лаки кивнул, как сомнамбула, и попытался встать. «Мне надо...» Ноги его подкосились, и он упал плашмя на стол, сопровождаемый звоном падающих кружек, так что все 8 посетителей ресторана повернули головы в их сторону. Виржиния схватила Лаки за плечи и усадила его обратно на стул. Глаза Лаки были пусты. «Извините, я...» Официант подскочил к их столу, нервно вытирая руки о передник. Он наклонился к Лаки и Виржинии и злобно прошипел. «Это ресторан, а не свинарник». Виржиния улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой, помогая Лаки встать. «Давай, Лаки, пойдем ко мне». С укором взглянув на остальных, официант быстро подхватил Лаки под руку, всячески демонстрируя гостям, что не меньше их заинтересован как можно скорее выдворить этого возмутителя порядка.
Виржиния помогла Лаки надеть его тяжелое, по-старомодному элегантное пальто, наследство от отца, умершего пару лет назад, и потащила к двери, закинув его руку себе на шею. Морган и Карлсон за ее спиной многозначительно присвистнули. Придерживая Лаки, Виржиния обернулась и показала им язык. Затем она потянула входную дверь на себя, и они с Лаки вышли. Крупные снежинки медленно падали на землю, заключив их в кокон холода и тишины. Щеки Виржинии пылали, пока она вела Лаки по улице. Так было лучше.
«Здравствуйте, мы с папой договорились встретиться, а он не пришел. Можно мне от вас позвонить?» «Конечно. Можно войти? Телефон там».
Женщина указала вглубь коридора. На маленьком столике стоял серый телефон. Элли по-прежнему топталась на пороге, дожидаясь нужных слов. У дверей стоял чугунный ежик с иголками из щетины. Элли почистила об него ботинки, скрывая замешательство.
Войти без приглашения она не могла. «Правда можно?» «Да, входи, входи».
Хозяйка квартиры устало махнула рукой. Элли получила долгожданное приглашение. Женщина тут же потеряла к ней интерес и удалилась в гостиную, откуда доносился гул телевизора. В сидеющие волосы были вплетены две желтые ленты. Одна была завязана в большой бант, другая расплелась и змейкой велась по спине. Элли прошла в коридор, сняла ботинки и куртку, взяла телефон, набрала случайный номер, сделала вид, что с кем-то разговаривает, положила трубку. Втянула носом воздух. Запах еды, чистящих средств, земли, крема для обуви, зимних яблок, влажной ткани, электричества, пыли, пота, обойного клея и кошачьей мочи. Да, угольно-черный кот стоял в дверях кухни, издавая утробное рычание. Уши его были прижаты назад, шерсть дыбом, спина выгнута дугой. На шее у него была повязана красная ленточка с маленьким металлическим цилиндром, куда, наверное, полагалось класть бумажку с адресом. Элли сделала шаг навстречу коту, и тот зашипел, оскалив зубы. Тело его напряглось, готовясь к прыжку. Еще шаг. Кот отступил, с шипением пятясь назад и не спуская глаз с Элли. Ненависть сотрясала его. Цилиндр на шее подрагивал. Они оценивающе смотрели друг на друга. Элли медленно двигалась вперед, заставляя кота отступать все дальше. И когда тот оказался в кухне, захлопнула за ним дверь. Кот продолжал яростно орать по ту сторону двери. Элли вошла в гостиную. Хозяйка квартиры сидела на кожаном диване, протертом до такого лоска, что на нем играли блики от телевизора. Она сидела с прямой спиной и внимательно смотрела на мерцающий голубой экран. На столике перед ней стояло блюдечко с крекерами и тарелка с тремя сортами сыра, непочатая бутылка вина и два бокала. Женщина была так поглощена происходящим на экране, что, казалось, даже не заметила появления Элли. Передача была про животных. Пингвины на Южном полюсе.
«Самец пингвина держит яйцо на лапах, чтобы уберечь его от контакта со льдом».
Цепочка пингвинов в перевалку брела по ледовым просторам. Элли села на диван рядом с женщиной. Та сидела по струнке, будто перед ней был не телевизор, а строгий учитель, отчитывающий ее за проступки.
«Когда самка возвращается после трехмесячного отсутствия, жировые запасы самца практически истощены».
Два пингвина потерлись друг об друга клювами в знак приветствия.
«Вы кого-нибудь ждете?»
Женщина вздрогнула и несколько секунд недоуменно смотрела Элли в глаза. Желтый бант лишь подчеркивал невыразительность ее лица. Она коротко покачала головой.
«Да нет, угощайся».
Элли не шевелилась. Картинка в телевизоре сменилась панорамой Южной Георгии, сопровождаемой музыкой. В воплях кота на кухне теперь слышалась мольба. В комнате стоял запах химии. От женщины пахло больницей.
«К вам кто-то должен прийти?»
Женщина снова дернулась, словно пробуждаясь ото сна. Повернулась к Элли. На этот раз в лице ее сквозило раздражение. Между бровей пролегла глубокая морщина.
«Нет, никто не придет. Ешь, если хочешь».
Она ткнула твердым указательным пальцем в сыры, перечисляя их по очереди.
«Камамбер, горгонзола, ракфор. Ешь, ешь».
Она выжидающе посмотрела на Элли, и та взяла крекер, сунула его в рот и медленно принялась жевать. Женщина кивнула и снова повернула голову к экрану. Элли сплюнула липкую массу в кулак и незаметно стряхнула на пол за диваном.
«Ты когда уйдешь?» — спросила женщина. «Скоро. Сиди сколько хочешь. Ты мне не мешаешь».
Элли пододвинулась ближе, словно устраиваясь поудобнее перед телевизором, так что их плечи соприкоснулись. С женщиной что-то произошло. Она вздрогнула и обмякла, сдулась, как проколотая пачка кофе. На этот раз, когда она посмотрела на Элли, взгляд ее был мягким и мечтательным.
«Кто ты?» Глаза Элли находились в сантиметрах в 20 от ее глаз. Изо рта женщины струился больничный запах. «Я не знаю».
Женщина кивнула, протянула руку к пульту на столе и выключила звук.
«Весной Южная Георгия расцветает суровой красотой».
Теперь кошачий плач доносился со всей отчетливостью, но женщина не обращала на это внимания. Она указала на колени Элли.
«Можно?» «Конечно».
Элли чуть отодвинулась от женщины, и та поджала под себя ноги и положила голову ей на ноги. Элли принялась медленно гладить ее по голове. Они так посидели какое-то время. Блестящие спины китов взрезали морскую гладь, пуская фонтаны воды, и снова исчезали.
«Расскажи мне что-нибудь», — попросила женщина.
«Что? Что-нибудь красивое?» Элли погладила прядь волос у нее за ухом. Женщина дышала спокойно. Тело было расслаблено. Элли тихо начала.
«Однажды, давным-давно, жили-были бедный крестьянин и его жена. У них было трое детей. Двое старших, мальчик и девочка, были достаточно взрослыми, чтобы работать. А младшему сыну было 11 лет. Каждый, кто встречал его, утверждал, что это самый красивый ребенок из всех, кого им приходилось видеть. Его отцу приходилось много работать на господина, которому принадлежала земля. Поэтому все обязанности по дому и саду ложились на мать и старших детей. Младший мало на что годился. Однажды господин объявил состязание, в котором обязал участвовать все проживавшие на его земле семьи с сыновьями от 8 до 12 лет. Ни награды, ни призов обещано не было, и все же это называлось состязанием. В назначенный день мать повела младшего сына в замок. Они были не одни. Еще семеро детей В сопровождении одного или обоих родителей уже собрались на Господнем дворе. Потом подошли еще трое. Все это были семьи бедняков, но дети были наряжены в свою самую лучшую одежду. Целый день прождали они во дворе замка. В сумерках из замка вышел человек и велел им войти. Элли прислушалась к дыханию женщины, глубокому и спокойному. Она чувствовала ее теплое дыхание на своем колене. Возле самого уха, под дряблой, морщинистой кожей, Элли разглядела пульсирующую жилку. Кот умолк. По телевизору шли титры передачи про животных. Элли приложила палец к жилке на шее женщины. Она билась, как птичье сердечко. Элли откинулась на спинку дивана, осторожно поправила голову женщины на коленях. Резкий запах рокфора забивал все остальные запахи. Элли взяла со спинки дивана покрывало и накрыла им тарелку с сырами. Раздавалось тихое посвистывание, дыхание женщины. Элли наклонилась, прижалась носом к жилке на шее. Мыло, пот, запах стареющей кожи, тот больничный запах и какой-то еще ее собственный. А сквозь все эти запахи чувствовалась кровь. Когда нос Элли коснулся ее шеи, женщина жалобно застонала, попыталась повернуть голову, но Элли одной рукой обхватила ее за грудь, зажав руки, а другой зафиксировала ее голову. Как можно шире раскрыв рот, она приложила губы к шее, нащупав вену языком, и сомкнула челюсти. Женщина дернулась, будто от удара тока. Спина выгнулась, ноги со всей силы оттолкнулись от подлокотника, так что голова уехала вперед, а поперек коленей Элли оказалась поясница. Кровь толчками брызгала из вскрытой артерии, заливая коричневую кожу дивана. Женщина орала и махала руками, стянув покрывало со стола. Запах сыра с плесенью ударил Элли в нос, когда она набросилась на женщину, прижалась ртом к ее шее и начала пить жадными глотками. От крика звенело в ушах, и Элли высвободила руку, чтобы заткнуть женщине рот. Ей удалось приглушить крик, но женщина нашарила на журнальном столике пульт от телевизора и ударила им Элли по голове. Пластмассовый корпус разлетелся на куски. Включился телевизор. Мотив Далласа наполнил комнату, и Элли подняла голову. У крови был привкус какого-то лекарства. Морфий. Женщина смотрела на Элли широко открытыми глазами. Теперь Элли различала еще один запах. Гнилой дух, смешивающийся с запахом сыра, с плесенью. Рак. У женщины был рак. Живот свело от отвращения, и Элли пришлось разжать руки и сесть, чтобы ее не вырвало. Камера пролетала над ранчо Саутфорк. Музыка достигла крещендо. Женщина больше не кричала, а просто неподвижно лежала на спине, пока кровь била тоненькими фонтанчиками, затекая под диванные подушки. Глаза ее были влажными и пустыми, когда она поймала взгляд Элли и прошептала: «Пожалуйста, пожалуйста». Элли сглотнула, подавляя рвотный рефлекс, склонилась над женщиной. «Что?» «Пожалуйста. Да-да, что мне сделать? Пожалуйста, ты, пожалуйста». Мгновение спустя глаза женщины преобразились, застыли. Взгляд стал невидящим. Элли закрыла ей веки. Они снова открылись. Элли подняла с пола покрывало, накрыла им лицо женщины и села на диване, выпрямив спину. Кровь годилась для пропитания, несмотря на вкус. Но вот Морфий... На экране телевизора появился небоскреб с зеркальными окнами. Мужчина в костюме и ковбойской шляпе вышел из машины и направился к небоскребу. Элли попыталась встать с дивана, но не смогла. Небоскреб начал крениться, вращаться. В зеркальных стеклах отражались облака, плывущие по небу в замедленном темпе, принимая форму животных и растений. Элли засмеялась, когда мужчина в ковбойской шляпе сел за стол и заговорил по-английски. Она понимала, что он говорит, но все это казалось ей бессмыслицей. Элли огляделась по сторонам. Вся комната накренилась так, что непонятно было, почему телевизор не падает. Речь ковбоя эхом отдавалась в голове. Элли поискала пульт, но нашла только осколки пластмассы под столом. Как бы его заткнуть? Элли опустилась на пол, подползла к телевизору, чувствуя, как Морфий растекается по телу. Засмеялась при виде фигур, расплывающихся в бесформенные цветные пятна. Силы ее были на исходе. Она рухнула на пол перед телевизором, а цветные пятна все плыли перед глазами. Несмотря на поздний час, несколько подростков все еще катались на снегокатах с горы между Бьёрнсонсгаттен и небольшой лужайкой перед парком. Ее почему-то называли «Гора смерти». Три тени одновременно тронулись со склона, затем послышалась громкая ругань одного из подростков, съехавшего в кусты, и смех двух других, мчавшихся с горы, пока, подскочив на колдобине, они с шумом и смехом не полетели на землю. Ваки остановился, посмотрел себе под ноги. Виржиния осторожно потянула его за собой. «Ну, пошли, Лаки. Черт, как же тяжело. Мне тебя не дотащить, так и знай». Лаки фыркнул, что, видимо, означало смешок, и закашлялся. Он отпустил плечо Виржинии и теперь стоял, безвольно опустив руки и глядя на горку. «Блин, вот тут пацаны с горки катаются, а там...» Он махнул рукой в сторону моста у подножья пригорка. «Там Юки убили. Не думай сейчас об этом. Ты как не думать? Может, кто-нибудь из них его и прикончил?» «Вряд ли». Она взяла его за руку, намереваясь снова положить ее себе на плечо, но Лаки отодвинулся. «Не надо, я сам». Он сделал несколько осторожных шагов по аллее парка. Снег похрустывал под его ногами. Виржиния стояла, не двигаясь, и смотрела на него. Вот он, мужчина, которого она любит, но с которым никогда не сможет жить. Она пыталась... Лет 8 тому назад, когда дочь Виржинии нашла себе квартиру, Лаки поселился у нее. Виржиния тогда все так же работала продавщицей в универсаме на Арвид Мернесвек возле китайского парка. Жила она в двухкомнатной квартире с кухней на той же улице в 3 минутах от работы. За те 4 месяца, что они прожили вместе, Виржиния так и не поняла, чем же Лаки занимается. Он немного разбирался в электричестве, установил диммер на лампу в гостиной, немного готовил, пару раз устраивал ей потрясающий ужин из всевозможных рыбных блюд. Но чем он занимался? Он сидел дома, ходил гулять, общался с приятелями, читал довольно много книг и газет. И все. Виржинии, начавшей работать еще в школе, такой образ жизни был непонятен. Она как-то спросила: «Слушай, Лаки, не хочу, конечно, вмешиваться, но чем ты вообще занимаешься? Откуда у тебя деньги?» «А у меня их нет». «Ну, немного все-таки есть. Это же Швеция. Вынеси стул, поставь на тротуар, сядь и жди. Стоит набраться терпения, как к тебе непременно кто-то подойдет и даст денег. Ну, или как-нибудь о тебе позаботится». «Ты и ко мне так относишься?» «Виржиния, только скажи, Лаки, уходи, и я уйду». Прошел еще месяц, прежде чем она это сказала. Он запихнул в одну сумку одежду, в другую книги, и был таков. После этого они не виделись полгода. За это время она стала больше пить, уже в одиночку. Когда она снова увидела Лаки, он изменился, погрустнел. Эти полгода он жил в доме своего отца, угасавшего от рака где-то в Смоланде. Когда отец умер, Лаки с сестрой унаследовали дом, продали его и поделили деньги поровну. Лаки хватило своей доли на собственную квартиру со скромной квартплатой в Блакеберге, и он вернулся навсегда. На протяжении последующих лет они все чаще виделись в китайском ресторане, куда Виржиния стала заглядывать через день. Иногда они уходили вместе, шли к ней домой, тихо занимались любовью, и по молчаливому обоюдному согласию, когда Виржиния возвращалась с работы на следующий день, Лаки уже не было. Их союз был лишен каких-либо обязательств. Иногда проходило 2-3 месяца, прежде чем они снова делили постель. И обоих это полностью устраивало. Они прошли мимо универсама «Ика» с рекламой дешевого фарша и лозунгами вроде «Ешь, пей и радуйся жизни». Лаки остановился, дожидаясь Виржинии. Когда она поравнялась с ним, он предложил ей руку. Она взяла его под локоть. Лаки махнул в сторону магазина. «Как дела на работе?» «Как обычно». Виржиния остановилась, кивнула. «Вон, смотри, это я сделала». Перед ними стоял рекламный щит с надписью «Измельченные томаты, 3 банки, 5 крон». «Красиво». «Правда?» «Да, сразу захотелось измельченных томатов». Она легонько подтолкнула его в бок. Почувствовала локтем выпирающие ребра. «Ты хоть вкус еды вообще помнишь?» «Слушай, тебе не надо обо мне, я знаю, но все равно буду». «Эли! Эли!» Голос из телевизора казался знакомым. «Эли!» Попыталась отползти от экрана, но тело не слушалось. Только руки скользили по полу в поисках какой-нибудь опоры, как в замедленной съемке. Она нащупала провод, стиснула его в кулаке, будто спасательную веревку, протянутую сквозь туннель, с телевизором в конце. Из телевизора к ней кто-то обращался. «Эли, где ты?» Голова налилась такой тяжестью, что Элли не хватало сил ее поднять. Она нашла взглядом экран и, конечно же, увидела его. На плечах, облаченных в парчевый камзол, лежали светлые локоны белокурого парика из настоящих волос. В их обрамлении и без того женственное лицо казалось еще уже. Тонкие накрашенные губы растянулись в улыбке, раной, зиявшей на напудренном лице. Элли удалось чуть приподнять голову и разглядеть его лицо целиком. Голубые, по-детски большие глаза, а над бровями воздух толчками выходил из ее легких. Голова бессильно упала на пол, так что в носу что-то хрустнуло. Смешно. На голове у него красовалась ковбойская шляпа. «Элли!» Другие голоса. Детские. Элли снова подняла голову. Шея дрожала от напряжения, как у младенца. Капли отравленной крови стекали из носа прямо в рот. Человек на экране раскинул руки в приветственном жесте, обнажив красную подкладку камзола. Подкладка колыхалась, шевелилась. Она состояла из детских губ. Сотен детских губ, искаженных болью, пытающихся рассказать свою историю. Историю Элли. «Элли, пора домой!» Элли всхлипнула, зажмурилась, ожидая, что холодная рука вот-вот ухватит ее за шкирку. Ничего не произошло. Она снова открыла глаза. Картинка сменилась. Теперь цепочка бедно одетых детей брела по заснеженным просторам к ледяному замку на горизонте. «Этого не может быть!» Элли плюнула кровью в телевизор. Красные капли брызнули на белый снег, стекая с ледяного замка. «Это не взаправду!»
Элли рванула спасательную веревку, пытаясь выкарабкаться из туннеля. Послышался щелчок, вилка выскочила из розетки, и телевизор погас. Вязкие струйки кровавой слюны стекали по темному экрану, капая на пол. Элли уронила голову на руки и погрузилась в темно-красный водоворот. Виржиния на скорую руку состряпала рагу из мяса, лука и помидоров, пока Лаки неспешно принимал душ. Когда все было готово, она вошла к нему. Он сидел в ванне, повесив голову, а на шее у него болтался шланг от душа. Позвонки, как теннисные шарики под кожей. «Лаки, еда готова».
«Ага, хорошо. Долго я тут?»
«Да нет. Но мне уже звонили с гидростанции и сказали, что грунтовые воды скоро иссякнут».
«Что?»
«Ладно, пошли». Она сдернула с крючка свой халат, протянула ему. Он встал, опершись руками о края ванны. Виржиния аж вздрогнула при виде его истощенного тела. Заметив это, Лаки произнес: «И ступил он из ванной, богам подобный, и вид его ласкал глаз». Они поужинали, распили бутылку на двоих. Поел Лаки не то чтобы очень, но хоть так. Они распили еще бутылочку в гостиной и пошли спать. Немного полежали рядом, глядя друг другу в глаза. «Я перестала пить противозачаточное».
«Ясно. Мы можем и не...»
«Да я не к тому. Просто теперь это незачем. У меня больше нет месячных». Лаки кивнул, подумал, погладил ее по щеке. «Расстроилась?» Виржиния улыбнулась. «Ты единственный мужик из всех, кого я знаю, кому могло прийти в голову такое спросить». «Ну, да, немножко. Как будто это и делало меня женщиной. А теперь все кончилось». «Но для меня не кончилось».
«Правда?»
«Да».
«Ну, тогда иди сюда».
Он послушался. Гуннар Холмберг шел по снегу, волоча ноги, чтобы не оставить неопознанных следов, способных осложнить работу криминалистов. Затем он остановился и посмотрел на след, тянувшийся от дома. Отсветы костра окрашивали снег в рыжий цвет, а от жара на лбу выступили капли пота. Холмбергу неоднократно приходилось выслушивать насмешки коллег из-за своего, пускай наивного, убеждения, что современная молодежь по натуре своей добра. Именно эту веру он всячески пытался оправдать, охотно разъезжая по школам и ведя продолжительные разговоры с трудными подростками. Поэтому то, что он увидел, наводило Холмберга на печальные размышления. Следы на снегу были оставлены маленькой ногой. Даже не ногой подростка, нет, это был след детских ботинок. Маленькие аккуратные отпечатки на приличном расстоянии друг от друга. Оставивший их ребенок бежал, причем быстро. Краем глаза Холмберг заметил, что к нему направляется стажер Ларсон. «Ноги надо волочить, черт тебя подери!» «Ой, извините». Волоча ноги, Ларсон подошел к нему и встал рядом. У стажера были большие выпученные глаза, полные непрестанного удивления, которое в данную минуту было обращено на следы в снегу. «Вот черт!» «Метко сказано. Это ребенок».
«Но этого же не может быть».
Ларсон проследил взглядом за следом. «Это же натуральный тройной прыжок».
Да, ширина шага приличная.
Да какое там приличное? Это же... С ума сойти можно. Так не бывает.
Ты о чем?
Я занимаюсь бегом и все равно бы так не сумел. Максимум двойным. И чтобы так всю дорогу?
Между вилл показался Стаффан. Он бегом преодолел оставшееся расстояние и протиснулся сквозь толпу зевак, собравшихся возле дома. Туда, где стояла группа людей, наблюдавших за санитарами скорой помощи, которые загружали в машину труп женщины, укрытый голубой простыней.
«Ну как?» — спросил Холмберг.
«Непонятно. Убийца добежал до Белстовегена, дальше след пропал. Тут машины ездят. Надо бы с собаками».
Холмберг кивнул, прислушиваясь к разговору рядом. Один из соседей, ставший частичным свидетелем происшедшего, пересказывал увиденное следователю.
«Сначала я смотрю, фейерверк, что ли, потом вижу руки. Руками, значит, машет. А потом выпрыгивает из окна. Просто берет и выпрыгивает».
«То есть окно было открыто?»
«Открыто, да. И тут она вываливается, а дом-то горит. Я только тогда и разглядел, что весь дом изнутри полыхает, а тут она, Господи помилуй, вся горит, вся, и идет...»
«Простите, идет? Не бежит?»
«Нет,
Томас, мама, папа». Он долго еще лежал, вызывая в воображении те или иные картинки, пока они не зажили собственной жизнью, а сам он не погрузился в сон. Они с Элли раскачивались на качелях, набиравших высоту. Качели взлетали все выше и выше, пока цепи не лопнули, и они понеслись прямо в небо. Оскар с Элли крепко держались за края сиденья. Их колени были тесно прижаты друг к другу, и Элли прошептала: «Оскар! Оскар!» Он распахнул глаза. Глобус был выключен, и лунный свет окрашивал все предметы в голубой. Джин Симмонс смотрел на него с противоположной стены, высовывая длинный язык. Оскар снова свернулся калачиком, закрыл глаза и снова услышал шепот. «Оскар!» Шепот доносился со стороны окна. Он открыл глаза. По ту сторону стекла он различил контур детской головы. Оскар скинул с себя одеяло, но не успел вылезти из кровати, как Элли прошептала: «Подожди, лежи. Можно мне войти?» Оскар прошептал в ответ: «Да, пригласи меня войти. Входи. Закрой глаза». Оскар зажмурился. Окно распахнулось. Холодный порыв ветра пронесся по комнате. Окно осторожно закрылось. Он различил дыхание Элли. Спросил: «Можно открыть?» «Подожди». Диван в соседней комнате заскрипел. Мама встала. Оскар продолжал лежать с закрытыми глазами и вдруг почувствовал, как одеяло приподнялось, и холодное обнаженное тело скользнуло в пространство между ним и стеной. Элли натянула одеяло на них обоих и съежилась за его спиной. Дверь в его комнату открылась. «Оскар?» «Это ты разговариваешь?» «Не-а». Мама постояла в дверях, прислушалась. Элли лежала рядом, не двигаясь, вжав лоб между его лопатками. Ее теплое дыхание щекотало спину. Мама покачала головой. «Наверное, опять эти соседи». Она снова прислушалась, сказала: «Спокойной ночи, солнышко мое», и закрыла дверь. Оскар остался наедине с Элли. За спиной раздался шепот. «Эти соседи?» «Тсс». Диван снова заскрипел, когда мама легла обратно в постель. Он посмотрел на окно. Закрыто. Холодная рука скользнула по его боку и застыла на груди, возле сердца. Он накрыл ее своими ладонями, пытаясь согреть. Другая рука проскользнула под мышкой, обвела его грудь и просочилась меж ладонями. Элли повернула голову, прижавшись щекой к его спине. Комнату наполнил новый запах. Слабый запах папиного мопеда с полным бензобаком. Бензин. Оскар наклонил голову, понюхал ее руки. Точно, пахло от них. Так они и лежали. Когда Оскар услышал мамино ровное дыхание из соседней комнаты, когда их сплетенные руки окончательно согрелись на его сердце и стали влажными, он прошептал: «Где ты была? Ходила за едой». Ее губы щекотали его лопатку. Она высвободила руки из его ладоней, перевернулась на спину. Какое-то время Оскар оставался неподвижен, глядя в глаза Джину Симмонсу. Потом лег на живот. Из-за деревьев над головой Элли с любопытством выглядывали человечки. Ее глаза были широко открыты и казались истинно черными в лунном свете. По рукам Оскара пробежали мурашки. «А твой папа? Его больше нет». «Как это нет?» — Оскар невольно поднял голос. «Тссс, неважно». «Но как это? Он что?» «Говорю же, неважно». Оскар кивнул в знак того, что больше не будет задавать вопросов. Элли положила руки под голову и уставилась в потолок. «Мне было одиноко. Вот я и пришла. Ничего?» «Конечно, но ты же совсем голая. Извини, тебе это неприятно?» «Нет, но разве ты не мерзнешь?» «Нет, нет». Белые пряди в ее волосах исчезли. Да и вообще выглядела она куда лучше, чем вчера. Щеки округлились, так что на них даже появились ямочки, когда Оскар в шутку спросил: «Надеюсь, ты не проходила в таком виде мимо секс-шопа?» Элли засмеялась, но тут же состроила серьезную мину и произнесла загробным голосом: «Проходила, и знаешь, что сделал тот мужик? Высунул голову и сказал: „Иди сюда, иди сюда, я дам тебе конфет и бананов“». Оскар уткнулся головой в подушку. Элли приникла к нему и прошептала ему на ухо: „Иди сюда, конфеты, пастила“. Оскар сдавленно выкрикнул в подушку: „Прекрати“. Они еще немного подурачились. Потом Элли начала разглядывать книги на полке, и Оскар вкратце пересказал ей свою любимую «Туман» Джеймса Херберта. Лежа на животе, Элли изучала книжные корешки, а ее спина белела в темноте, словно лист бумаги. Он поднес руку так близко, что почувствовал ладонью тепло ее тела. Потом растопырил пятерню и пробежался кончиками пальцев по ее спине, приговаривая шепотом: «Ползет, ползет паучок, угадай, сколько ног». «8. Точно». Потом они поменялись ролями, но у него угадывать получалось значительно хуже. Зато в камень-ножницы-бумага он выиграл с большим отрывом. 7-3 в его пользу. Они сыграли еще раз. Он выиграл со счетом 9-1. Элли даже немного рассердилась. «Ты что, заранее знаешь, что я выберу?» «Да». «Откуда?» «Знаю и все. Вижу. Как картинку перед глазами. Давай еще раз. Я постараюсь не думать». «Ну, попробуй». Они сыграли еще раз, Оскар выиграл со счетом 8-2. Элли притворилась обиженной и отвернулась к стене. Я с тобой больше не играю. Ты жульничаешь. Оскар посмотрел ей в спину. Хватит ли у него смелости? Да, пока она на него не смотрит, пожалуй, хватит. Элли, хочешь стать моей девочкой?
Она повернулась к нему, натянув одеяло до самого подбородка.
А что это значит?
Оскар уставился на корешки книг, пожал плечами.
Ну, что мы с тобой, типа, вместе? Как это вместе?
Она напряглась, в голосе сквозило подозрение. Оскар поспешил добавить.
Хотя у тебя, наверное, уже есть парень в школе. Нет, но... Оскар, я не могу. Я не девочка.
Оскар прыснул.
А кто же? Мальчик, что ли? Нет. Нет. И кто же тогда? Никто.
Что значит никто?
Никто. Ни ребенок, ни взрослый, ни мальчик, ни девочка. Никто.
Оскар провел пальцем по книжному переплету крыс, поджал губы, покачал головой.
Так да или нет? Оскар, я бы с удовольствием, но... Может, оставим все как есть? Ну, ладно. Ты расстроился. Если хочешь, можем поцеловаться.
Нет.
Ты не хочешь?
Не хочу. Элли нахмурилась.
А когда люди вместе, они делают что-нибудь особенное?
Нет.
То есть все будет как всегда? Да. Тогда ладно.
Переполненный тихого ликования Оскар продолжал изучать корешки книг. Элли лежала, не двигаясь, ожидая реакции. Через какое-то время она спросила:
«И что? Все?
Все.
А давай еще полежим, как раньше?»
Оскар улегся на бок спиной к Элли. Она обняла его, и он накрыл ее ладони своими. Так они лежали до тех пор, пока Оскара не стало клонить в сон. Веки налились тяжестью, глаза закрывались сами собой. Прежде чем уснуть, он произнес:
«Элли,
а?
Хорошо, что ты пришла».
«Да».
«А почему от тебя пахнет бензином?»
Руки Элли лишь плотнее прижались к его груди, к сердцу, обвили его. Комната стала расти, стены и потолок растворились, пол разъехался, и, почувствовав, что кровать парит в воздухе, он понял, что спит.